Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас с вами 352-я встреча. В прошлый раз мы уже говорили про человека по имени Иефай. Это 9-й или 10-й, ну как считать, судья Израиля. Помните, я в прошлый раз говорил о том, что с Авимелехом непонятно, считать его судьей или нет. Вот 9-й или 10-й судья – это Иефай. Мы точно знаем, однако, что он приходит во времена 6-го отступления Израиля. Вот эти циклы отступлений при некотором желании можно сосчитать. Это совершенно неожиданный лидер. Кто бы мог подумать, что именно Иефай станет лидером Израиля. Были несколько обстоятельств, которые действовали против него. Во-первых, это то, что он сын блудницы, ну или сын язычницы. По крайней мере, не очень понятно, кто его мать, откуда он происходит. Во-вторых, братья отправили его в ссылку. Кстати, при этом все это соответствовало закону Моисея. Если исходить просто из закона Моисея, понятого чисто, ну, скажем так, механически или механистически, то Иефай не должен был бы становиться судьей Израиля. Однако помните, пожалуйста, о том, что у Бога нет механистического понимания. Бог смотрит на сердце человека. И тут израильтяне попадают в безвыходную ситуацию. Израильтянам, с одной стороны, нужен лидер, и в такие темные дни, когда весь народ отпадает от Бога, у народа не бывает настоящих лидеров. Вот это как раз были те самые дни, была та самая ситуация, и они смотрят вокруг и понимают, что при всех ограничениях Иефая, при всех проблемах Иефая, другого лидера нет. И вот тогда люди, в конце концов, его призывают. И в этом был для них, для призывавших, определенный элемент самоунижения. Ведь призвали его те, кто в свое время его выгнали. Призывая Иефая на лидерство, они должны были отступить от того, что считали еще некоторое время назад. Более того, Иефай предъявляет им определенные условия. И это условие нелегко было принять. Как раз вот для принятия этого условия нужно было смирение. Иефай говорит, вот если Бог даст нам победу под моим руководством, вот тогда, после этого, уже после того, как совершится победа, вы примете меня лидером или нет? И они сказали «да». Ну, действительно, у них вариантов уже не оставалось. Впрочем, вернемся к Священному Писанию. Книга Судей, 11 глава, 7 стих. Иефай сказал старейшинам галаадским, «Не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего? Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде?» Старейшины галаадские сказали Иефаю, «Для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами и был у нас начальником всех жителей галаадских». И сказал Иефай старейшинам галаадским, «Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником?» Старейшины галаадские сказали Иефаю, «Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему». И пошел Иефай со старейшинами галаадскими, и народ поставил его над собою начальником и вождем. И Иефай принес все слова сии пред лицом Господа в Массифе. Вот такая история. Обратите, пожалуйста, внимание еще раз на условия Иефая. Иефай берет руководство в свои руки. Его изначально просят только о руководстве военной операции. Он говорит: нет, ребята, вот будет либо все, либо ничто. Дальше в следующих стихах Иефай проводит очень важную мысль. Он объясняет, что эта земля, земля на восточном берегу Иордана, принадлежит Израилю на совершенно законных условиях. Об этом говорит сам Иефай. Он показывает эту историю. 26 стих. Израиль уже живет 300 лет в Есивоне и в зависящих от него городах, в Ароере и зависящих от него городах, и во всех городах, которые близ Арнона. Для чего вы в то время не отнимали их? Иными словами, он говорит царю народа, выступающего против него, о том, что на самом деле возмущаться нужно было давно. Если у вас были претензии, то почему эти претензии появляются только сейчас? 27 стих. «А я не виновен пред тобою, и ты делаешь мне зло, выступив против меня войною. Господь судья да будет ныне судьею между сынами Израиля и между аммонитянами». Иефай на самом деле знает Господа. Он призывает Господа в свидетели, и он призывает Господа в судьи. Но из этих мирных переговоров ничего не получается. 28 стих. «Но царь Аммонитский не послушал слов Иефая, с которыми он посылал к нему. И был на Иефае дух Господень. И прошел он Галаад и Манассию, и прошел Массифу Галаадскую, и из Массифы Галаадской пошел к аммонитянам». Обратите, пожалуйста, внимание, что здесь, когда Иефай начинает войну, на нем Божий дух. Конечно же, когда говорится «пошел он», имеется в виду, что он пошел с армией, не один он пошел. И тут он делает то, чего в принципе не должен был, не обязан был делать. Прежде чем рассказывать об этом, напомню еще кое-что. Вы помните, что сначала Иефай живет в изгнании, а потом оказывается превознесенным. Его сделали судьей. И он, конечно, в восторге. И вот, находясь в этом состоянии восторга, он дает торопливое обещание. Еще один момент, который здесь тоже нужно помнить. Иефаю ведь многое было не открыто из того, что открыто нам сегодня. Более того, какие-то вещи, которые открыты израильтянам того времени, Иефаю тоже не открыты. Он был наполовину язычником. Вот как раз то, о чем говорили его братья, что вот неизвестно, кто его мать. Он был изгнанником. Нельзя требовать от Иефая тех же стандартов духовных, которых мы могли бы требовать от израильтян. Кстати, от них, от израильтян, тоже нельзя, потому что они и сами этим стандартам не соответствовали. Все это, конечно, надо учитывать. Да, Иефай знал Бога. Но Иефай плохо знал Бога. Бог не требовал, чтобы Иефай дал какую-либо клятву. И победа не была личной наградой Иефаю за его послушание Богу. Помните, мы говорили с вами о судьях, и мы говорили о том, что люди-то они были разные. Зачастую это маленькие люди, зачастую это люди, у которых есть большие серьезные проблемы. Не стоит читать книгу Судей в таком ключе, как будто Бог вознаграждал особенно праведных, и вот за праведность судей Бог дает народу победу. Нет, ничего подобного. Бог дает победу по своей любви. Бог дает победу по своей милости. Бог дает победу потому, в конце концов, что в Божьем плане, в Божьем замысле народ израильский должен сохраниться, потому что именно через этот народ Бог приведет в мир Мессию. Вот в чем смысл побед, которые одерживают судьи. Это, конечно, не награда народу за то, какой у них хороший судья. И это, конечно, не награда самим судьям. Но все же вернемся к библейскому тексту. 30 стих. «И дал Иефай обет Господу и сказал, «Если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение». Клятва действительно торопливая. Интересно, здесь несколько моментов. Во-первых, Ефа использует слово «если». Тут никаких переводческих сложностей нет. Вот если ты дашь мне победу. На самом деле это условие победы придумал сам Ефай. Или вот это последствие победы, если хотите, придумал сам Ефай. В каком-то смысле можно даже сказать, что Ефай пытается купить эту победу. Она напрасна, потому что победа не продается. И дело Ефая изначально было правым. Сам Ефай в свое время об этом говорил. 27 стих мы ведь с вами не случайно прочитали. Ефай знает, что его дело правое. И тут он вдруг делает вот этот отход назад. Если ты дашь мне победу, подожди. Либо твое дело правое, и ты сражаешься, Бог тебя ведет, и тогда Бог даст тебе победу. Либо ты в чем-то не уверен. Вот у Ефая получается соединение двух этих моментов. С одной стороны, 27 стих, он уверен в правоте своего дела. С другой стороны, он обещает Богу такую вот жертву. Именно Бог поставил Ефая на это положение. Именно Бог поставил Ефая в это время. И Ефаю нужно бы это понимать. Но есть еще один момент в этой клятве. Этот момент скорее языковой, лингвистический. 31 стих. «То по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего, навстречу мне будет Господу. И вознесу...» Вот можно переводить как «сие» или «это», а можно не переводить. То есть, в принципе, этот стих может переводиться и так. «То, что выйдет из моего дома, будет Господу, и вознесу всесожжение». То есть не обязательно, имеется в виду, что я это вознесу на всесожжение. Что-то будет посвящено Господу, и я также вознесу всесожжение. Конечно, здесь такая тонкость, и, конечно, даже в таком переводе клятва Ефая звучит поспешной. Неизвестно, что или кто выйдет навстречу ему. Я думаю, что Ефай действительно пребывает здесь в состоянии эйфории, когда пообещаешь все, что угодно. И вот за это обещание приходит расплата. 33 стих. «И поразил их поражением весьма великим от Ароера до Минифа 20 городов и до Авель-Керамима, и смирились аммонитяне пред сынами Израилевыми». Читаем дальше. «И пришел Ефай в Массифу, в дом свой. И вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери». И вот эта клятва приходит к нему. Эта клятва буквально в лице дочери встает перед ним. Как же насчет исполнения? Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверз уста мои пред Господом и не могу отречься». И вот вопрос, который встает перед нами здесь. Действительно ли Библия говорит о том, что Ефай принес Богу в жертву свою дочь? В греческой мифологии есть рассказ о царе Агамемноне, который отдал свою дочь Ифигению в жертву, чтобы умилостивить богиню Артемиду. Обратите, пожалуйста, внимание. Ифигения приносится в жертву не после того, как Артемида уже смилостивилась, а чтобы ее умилостивить. То есть в греческой мифологии Агамемнон буквально покупает таким образом милость богини. Но это мифология, это язычество. Еврейский народ никогда не покупает и не отплачивает за милость Божию. Он принимает милость Божию. Священное Писание, по большому счету, не отвечает однозначно на вопрос, совершил ли Ефай жертвоприношение и принес ли он свою дочь в жертву. Поэтому в христианском мире среди толкователей Священного Писания есть люди, которые стоят на одной из двух позиций. Есть те, кто говорят «да», есть те, кто говорят «нет». Но при этом, даже если это было сделано, Ефай ни в чем не обвиняется. Обратите, пожалуйста, внимание на эту маленькую деталь. Ефай не обвиняется в жертвоприношении своей дочери.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Тридцать второй стих 11 главы послания к евреям. И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророках. И дальше говорится об этих пророках. Обратите, пожалуйста, внимание, что Ефай упомянут даже перед Давидом, даже раньше Давида. Кто-то скажет, ну, здесь историческое, наверное, вот такое понимание, да, потому что Ефай был раньше Давида. Но при этом обратите внимание, что Давид упомянут раньше Самуила. Но при этом Самуил был раньше Давида. Так что, скорее всего, хронология не объясняет здесь все. Ефай не только не обвиняется в жертвоприношении дочери, но он и упомянут среди героев веры. При этом Писание говорит о том, что не хватит времени рассказывать обо всем. С другой стороны, у Ефая уже была заповедь «не убивай». Это конкретное слово, и мы никак не можем сослаться на то, что это были военные действия. Какие же тут военные действия? Кончилась война? Кроме того, Священное Писание очень конкретно и четко запрещает жертвоприношение детей. Эта практика была у народов, окружавших Израиль. И об этом говорится во Второзаконии, 12 глава, 31 стих. Ефай, даже при том, что он был в изгнании, должен был это знать. 12 глава, 31 стих. «Не делай так Господу, Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим, они и сыновей своих, и дочерей своих сожигают на огне богам своим». Вот они это делают, а ты этого не делай. Более того, помните, был момент, когда Авраам собирался принести в жертву своего сына Исаака. И Бог не позволил ему это сделать. Авраам был готов дойти до конца, но Бог не допустил. Иными словами, мы знаем, исходя из характера Бога, что Богу ненавистно жертвоприношение детей. Соответственно, получается вот какая вещь. Богу оно ненавистно, значит, если бы Ефай это совершил, он бы попал под осуждение. Никакого осуждения Ефая дальше в Священном Писании нет. Значит, можно предположить, что никакого жертвоприношения дочери он не совершал. Я понимаю, что кто-то меня сейчас упрекнет. Почему вы выстраиваете логическую цепочку вместо того, чтобы Библию читать? Да потому что христианский мир действительно по-разному отвечает на вопрос о том, что сделал Ефай. И Священное Писание позволяет и ту, и другую интерпретацию. Если брать только вот этот момент, вот этот конкретный фрагмент, да, тогда оно позволяет и ту, и другую интерпретацию. Я-то как раз говорю о том, что в контексте Священного Писания гораздо более убедительной выглядит мысль о том, что никакого жертвоприношения дочери не было. А что же было? Чтобы понять это, давайте вернемся к библейскому тексту. 36 стих. «Она сказала ему: Отец мой, ты отверз уста твои пред Господом и делай со мною то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил через тебя отмщение врагам твоим, аммонитянам. Дочь, вот ее позиция здесь на самом деле великолепна. Ты сказал, ты это и делай. Еще раз, что он сказал? 31 стих. То, что выйдет из дома моего навстречу мне, будет Господу. И дальше, и вознесу всесожжение. Совершенно не обязательно здесь переводить как сие на всесожжение. Итак, его дочь должна быть Господу. Вопрос, каким образом? Она что, должна быть принесена в жертву? Повторюсь еще раз. Исходя из контекста Священного Писания, исходя из Божьего характера, о котором мы читаем в Священном Писании, я думаю, что объяснение здесь совсем другое. Он посвятил свою дочь Господу. Давайте посмотрим дальше, как это произошло. 37 стих. Я думаю, дочь отлично понимает, что должно произойти. «И сказала отцу своему, сделай мне только вот что. Отпусти меня на 2 месяца. Я пойду, взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими». Он сказал, пойди, и отпустил ее на 2 месяца. Она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в горах. Что оплакивала дочь Ефая в горах? Жизнь? Поступок отца? Нет. Она оплакивала свое девство. Что это значит? Одним из вариантов посвящения Господу было то, что человек брал на себя обет безбрачия. Эта девушка плакала, потому что ей теперь суждено, по слову отца, по обещанию данному отцом, навсегда остаться девой. Она оплакивала это девство, с которым на самом деле она готова была расстаться, как любая девушка в этом возрасте. Она мечтала найти мужа, она мечтала о муже, которого даст Господь. А отец сказал, то, что выйдет из дома, будет посвящено Господу. Ее мужем должен был стать сам Господь. И под этой клятвой она не имела уже права выходить замуж. Вот это оплакивает дочь Ефая. 39 стих. По прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал. Теперь смотрите дальше. И она не познала мужа. Если читать этот стих так, что вот она была принесена в человеческую жертву, то очень странно получается. Ну, понятно, что она не познала мужа, но тут ведь это не главное. В данном же случае говорится только об одном. И она не познала мужа. Теперь кто-то скажет, а чего ж она так плакала-то? Знаете, скорее всего, так скажут мужчины, которые никогда не были, да и не могут быть. И я отлично нас с вами, дорогие мужчины, понимаю. Мы не можем быть в этом положении. Мы не можем понять состояние этой девушки. Читаем 39 стих. «И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочь Ефая, галадитянина, 4 дня в году». Они не оплакивали убийство или жертвоприношение дочери Ефая. Они оплакивали это девство. Дело в том, что сам Ефай был когда-то изгнанником. Фактически его дочь, по его слову, тоже стала изгнанницей. Вы спросите, почему вы так уверены? Я понимаю, что разные авторы объясняют эти тексты по-разному. Но перечитайте, пожалуйста, еще раз 36 стих, 37 стих. Перечитайте эту историю и при этом поставьте себе такой вопрос. Вот если не человеческое жертвоприношение, что противоречило бы самому Божьему образу, то что тогда? Кстати, слово «оплакивать», которое мы с вами видели в 40 стихе, могло переводиться так же, как возносить, превозносить, славить. То есть это не пролитие слез могло быть в данном случае, это могла быть констатация факта. Вот женщина, которая посвятила себя всецело Богу. Теперь что же про Иефая, что же с ним делать? Дело в том, что Бог неоднократно говорит о верности клятве, о верности данному обещанию. В книге «Экклезиаст», 5 глава, 2 стих. «Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов». И дальше, когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит к глупым. Что обещал, исполни. Глупый тоже много говорит, глупый тоже дает обещание, но этот голос так и остается голосом глупого. Четвертый стих, здесь же, в пятой главе книги «Экклезиаст». «Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить». Это очень серьезно. Это относится к каждому из нас. К вам, ко мне. Так что, друзья, в следующий раз очень хорошо подумайте, прежде чем что-то кому-то обещать. Хорошо подумайте также, прежде чем сказать о том, что вот я посвящаю что-то или посвящаю всего себя Богу. Иефай сдержал свое слово. А сегодняшние христиане готовы быть хозяевами своего слова. В том смысле, что они готовы его дать и готовы забрать его обратно. Кстати, иногда мы этим даже пользуемся. Я помню конференцию, молодежную конференцию, на которой, по-моему, большая половина зала в последний день встали и сказали: «Я обещаю отдать свою жизнь, посвятить свою жизнь на миссионерское служение». Как вы думаете, сколько из них стали потом миссионерами? Кстати, я подошел к одной девушке, потом говорю: «Слушай, я ведь тебя видел год назад на похожей конференции. Ты тогда тоже обещала. Что же ты сейчас делаешь?» Она говорит: «Ну, я хочу упрочить свое обещание». Друзья, прежде чем что-то кому-то обещать, и уж тем более прежде чем обещать что-то Богу, хорошо, очень хорошо подумайте. Мы с вами подходим к описанию очень непростых судей, но говорить о них будем уже в следующий раз. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.